Михаил Ланцов. Помещик. Том 6. Граф. Пролог. 1556 год, 12 августа, Москва. Кремль. Царские палаты. Андрей вошел в них уже в который раз. Его узнавали, с ним здоровались, ему улыбались. А если кто что злое умышлял, то вида никакого не подавал. Однако страх и робость никуда не ушли. Они сидели где-то на уровне подсознания. И, несмотря ни на что, нервировали. Слишком сильная была в свое время пропаганда. Слишком тесно она переплеталась с фактами. Из-за чего не сразу можно было отличить, где правда, а где ложь. Все-таки речь шла об Иоанне Грозном, прозванном за ласковый нрав Васильевичем. Да, Андрей уже успел понять, что настоящий царь и его образ, сформированный при Романовых, очень сильно отличаются друг от друга, как небо и земля. И что Иоанна Васильевича вынудить на решительные, поспешные действия еще нужно умудриться. Ибо осторожен он и подозрителен, чтобы рубить с плеча. Но все равно, каждая встреча с царем вызывала в Андрее внутреннюю робость. Настолько сильную, что дабы бороться с ней, он специально себя накручивал и вынужденно демонстрировал этакую бравурность, что ли, и лихость. Дверь открыли. Андрей вошел. И в своей манере поклонился царю, не сгибая спины. «Государь!» — синхронно с поклоном произнес воевода.
«Рад, что ты пришел, не мешкая!»
Улыбнулся Иоанн Васильевич и кивнул на сидящего в уголке на лавке мужчину с несколько затравленным видом. Одет он был богато, выглядел опрятно. Но эти глаза...
«Вот, полюбуйся!»
«А что он испуган-то так? Провинился в чем?»
«Лгал мне. Самозванством занимался. Потом, правда, искупил. Но я не знаю, чем этого прохвоста занять».
«Прохвост? Интересно, а чем он так отличился-то?» Иоанн Васильевич улыбнулся и вкратце поведал историю приключений этого испуганного человека, само собой вставляя едкие замечания и пояснения. Андрей же слушал и диву давался. Он прекрасно знал, что не все англичане пережили поход во время первой экспедиции на русский север, и два из трех кораблей погибли. Угорели экипажи, когда грелись зимой. Однако в оригинальной истории корабли нашли рыбаки, и все как-то улеглось. Тут же вот выискался проходимец, выдавший себя за покойного капитана. Лихой малый, наглый, дерзкий. И главное, пока еще живой.
«Потому тебя и позвал», — произнес, резюмируя царь. «Просто отрубить голову жалко. А что ему доверить, не понимаю».
«Может быть, с миром отпустить?» — тихонько и жалобно спросил этот мужчина.
«Еще чего!»
— фыркнул государь, глаза которого сверкнули сталью, хотя улыбка и добродушие с лица никуда не делись. «У вас продается славянский шкаф?» — спросил Андрей, обращаясь к этому человеку. Причем на современном русском языке. Тот в недоумении нахмурился, силясь понять. При этом явного узнавания фразы не происходило.
«Что-то у него спросил», — поинтересовался царь.
«Вещь одну, которую на том свете все знают. Шутку. Лихой он больно. Подумал, может быть, оттуда. Такое иногда встречается».
«А что за язык?»
«Русский. Он там немного другой». Царь молча кивнул, переваривая услышанное. По сути, Андрей впервые ему прямо признался, что он с того света.
А еще его зацепило пояснение о том, что такое случается. О том же состоянии, в котором находился этот проходимец, и говорить нечего. Побледнел, как полотно, и молитвы зашептал, начав креститься. Ну и пятится потихоньку. «Митька, значит? Митрий, Дмитрий, то есть?» — произнес тульский воевода, надвигаясь. «И ты, государь, хочешь, чтобы этот пройдоха к делу, какому был пристроен, дабы пользу тебе принес?»
«Так и есть», — добродушно ответил Иоанн Васильевич. «Простую торговлю я ему доверить не могу. Просится с англичанами торг вести, да только не вижу я в том смысла. У него лютая вражда с ганзой и новгородцами, уже успел отличиться. Сосвету живут».
«Есть решение?» — чуть помедлив, ответил Андрей. «Далеко за морем, что лежит за Англией, есть земля большая, зовется Новый Свет. Центр и юг этих владений испанцами да португальцами занят. Но нам оно без надобности». Дальше Андрей предложил Митьке-поморцу добраться до острова Манхэттен, основать там небольшую базу и в дальнейшем действовать с опорой на нее. Договорившись с местными туземцами, можно начать скупку ценных меховых шкурок за сущие копейки. Буквально за стеклянные бусы, джинсы и кока-колу. За дешевые миновые товары, каковых у этих туземцев нет. С этими шкурками плыть в Испанию, менять их там на потребные государю мушкеты да воинские припасы и везти вокруг Норвегии в Никола-Кольский монастырь, где грузить переселенцев, барахлишко для обмена и плыть обратно в Новый Свет.
«А хватит тех шкурок, чтобы не впустую корабль гонять?»
«Бес их знает», — пожал плечами Андрей. «Но мне кажется, должно». И после небольшой паузы рассказал о том, что, в принципе, можно не закупать ничего. Просто собирать золото с серебром в Испании и везти его сюда, царю в казну. Пояснил про революцию цен и ее природу, отчего у Митьки-поморца глаза вспыхнули, как свечки. И ладно у купца, у самого государя они загорелись. Ведь это получалось, что в его казну пойдет твердый поток, если не золота, то серебра уж точно, со всеми, как говорится, вытекающими последствиями. «На мой взгляд, дело как раз по плечу этому пройдохе. Корабль у него уже есть, один, пусть и маленький, но его должно хватить. А дальше будем уповать на его звезду».
«Ты ведь давно это придумал? Вон как ладно говорил», — прищурившись, поинтересовался царь. «Почему ранее не сказывал?»
«От тебя ничего не утаишь, государь», — вновь поклонился Андрей. «Для такого дела нужен удачливый прохвост, абы кому его не доверишь. Вот подвернулся случай, рассказал».
«Ступай!»
— махнул царь рукой, приказывая Митьке-поморцу выйти.
«Подождешь за дверью».
«Мне тоже можно идти?»
«Нет».
И после того, как купец вышел и прикрыл дверь, добавил:
«Это я так спросил, для красного словца. Мало ли что интересное удумаешь». «Удумал, удивил».
«Да».
«Ну да ладно. Теперь о главном.